Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 29. Кидар с золотой дощечкой. И сделали кидар из весона, и головные повязки из весона. Исход, 39 глава, 28 стих. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. Исход, 28 глава, стихи с 36 по 38. Мы дошли сегодня до последней из первосвященнических одежд. Его чудное украшение, возложенное на него Господом, заканчивалось кидаром. Кидар не представлял собой головного убора, какой мы могли бы себе представить по нашим западным понятиям, потому что еврейское слово указывает на совсем другой род головного убора. Оно происходит от глагола, означающего «свертывать» или «обвивать». Так что кидар первосвященника во всяком случае представлял собой головную повязку, которая имела сходство с современной восточной чалмой. Именно этим головное украшение первосвященника отличалось от уборов священников, которые хотя и были из той же самой ткани, но имели совершенно другую форму, а именно форму чепца, как они совершенно верно и названы в немецком переводе Библии. В этом отношении первосвященник был единственным в своем роде и имел предпочтение перед своими сыновьями. Сюда присоединялась золотая дощечка со знаменательной надписью, которая увеличивала это преимущество. Это должно было быть нечто вроде венка из искусно вычеканных золотых цветов, на что указывает еврейское слово «цац» или «цветок». Так что первосвященник является увенчанным перед Богом. На это, впрочем, мы уже указывали раньше. То, что все это исполнено глубокого поучительного духовного смысла, в этом не может быть ни малейшего сомнения. Да будет же благоугодно Господу открыть нам свой смысл в первосвященническом кидаре и его золотой дощечке. Прежде всего рассмотрим кидар. Он был подобно всем одеждам, которые первосвященник носил непосредственно на своем теле, сделан из хорошо известного нам белого виссона, изображающего, как мы знаем, чистоту и праведность. Итак, с этим кидаром он являлся облеченным с головы до ног в эти чудные качества. Кроме того, покрытие головы имеет в Писании свое отдельное значение. Точное исследование этого вопроса легко даст всякому нужный свет. Мы не намерены рассматривать здесь все случаи, но хотели бы все-таки указать на некоторые из них, где покрытие головы имеет отношение к положению человека перед Богом. Прочтем прежде всего Левит 10.6. «Аарону же и Илиазару и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сжег Господь». Далее, Левит, 21 глава, стихи с 10 по 12. «Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания и который освящен, чтобы облачаться в священной одежде, не должен обнажать головы свои и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать. Даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего. ибо освящение елеем помазания Бога его на нем. Я Господь». Далее прочтем одно место из Нового Завета, а именно 1 Коринфянам, 11 глава стихи с 3 по 10. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, то пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Поэтому жена и должна иметь на голове своей знак власти для ангелов». Эти места Писания показывают нам, возлюбленные, что покрытие головы означает в духовном смысле подчиненность и покорность высшей власти и добровольное признание этой высшей власти над собою. В первом из этих прочитанных мест Аарон и его сыны должны в полнейшем подчинении и покорности принять из руки Господа глубокую и жгучую скорбь, причиненную им истреблением огнем Надава и Авиуда, так что им даже не было разрешено проявить какой-либо признак печали, то есть обнажить голову или разодрать одежды. Но они должны были явиться в таком совершенном согласии с Господом, не только как будто ничего не случилось, но как во дни полного благополучия. Обнажение головы Аарона или его сынов заставило бы их явиться мужами, стоящими в противоречии с действиями Бога. Во втором месте дается ясное повеление, чтобы обнажение головы никогда не допускалось, даже при смерти самых дорогих сердцу. Итак, та же покорность, та же совершенная подчиненность раз и навсегда. Но особенно ясно об этом свидетельствует приведенное место из Нового Завета. Муж, названный там образом Божьим его славой, не должен покрывать свою голову. Жена же, являющаяся образом Церкви Христовой, как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, должна в доказательство своей полной подчиненности иметь на своей голове знак власти. То есть она появлялась в собрании верующих с покрытой головой. Это, кажется, доказывает, что покрытие головы первосвященника было знаком его подчиненности и покорности Богу. А так как он никогда не смел обнажать голову и должен был постоянно предстоять перед Богом, то этим Господь показал, что в этом положении не может быть перемены даже ни на одно мгновение, и что он должен подчиняться одной только воле Божьей. «Вот иду исполнить волю Твою, Боже», — таково решение, выраженное сыном еще прежде, нежели он сошел на землю. Никто не исполнил воли Божьей, никто не подчинился ему, но все возмутились и попирали ногами волю Господню. Поэтому он пришел восстановить честь своего отца. И во все время его земного хождения эти слова остались его правилом, как он неоднократно громко об этом свидетельствует. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Для него пищей было творить волю его Отца и совершить дело его. И это дело продолжается до сих пор и именно его рукой, как предсказал пророк Исаия. Он – сын, под ноги которого все покорено, который сидит одесную Отца, облеченный всякой властью на небе и на земле, и исполняет предначертание Отца, своего главы, в совершенном согласии с Ним. Какое глубокое успокоение это дает моей душе! В то время как я, один из его членов здесь на земле, все еще искушаюсь творить мою собственную волю и этим согрешаю к моему глубокому горю, мой превознесенный глава пребывает там, на небе, за меня, в совершеннейшем согласии с отцом, в полной покорности и отдаче ему. Отец видит его и исполнен благоволением к возлюбленному, а через него и ко мне. Но обратимся к золотой дощечке. Точно вникнув в прочитанный нами текст, мы скоро увидим, что эта дощечка на кедаре первосвященника описана очень подробно, тогда как о самом кедаре упоминается только между другими предметами, как бы намекая, что сам кедар существовал только для того, чтобы носить на себе дощечку. Последняя была бесспорно главной принадлежностью кедара и выразительно названа «диадимой святыни». Как мы уже говорили в начале, она, по всей вероятности, представляла из себя искусно сработанный из золота цветок. Увенчание головы цветами издревле было прославлением человека и вело к увенчанию или коронованию драгоценными диадимами в знак высшего достоинства царского величия и славы. Так являлся и первосвященник, как увенчанный золотым венцом священник, высоко превознесенный над всеми своими собратьями. Не кажется ли это противоречием в применении ко Христу? Не видели ли мы только что перед этим, что покрытие головы обозначало подчинение и покорность? Да, это так. Но именно эти качества во Христе Иисусе увенчаны и прославлены Отцом. Кто из нас может прочитать Филиппийцам 2 главу стихи с 6 по 11, чтобы эта действительность не сделалась ему ясной, как солнце? До 8 стиха мы видим нашего Господа, сходящим с одной ступени на другую до тех пор, что дальше идти уже некуда, потому что Он уже не мог спуститься ниже крестной смерти. И кто же из нас, читая следующие за этим в 9 стихе слова «посему и Бог превознес его», не скажет себе: «Его глубокое унижение и есть причина его величайшего прославления». В послании к Евреям во 2 главе эти две противоположности снова стоят так же близко одна к другой, как они обе видны здесь на голове первосвященника. «Немного, то есть недолго, ты унизил его перед ангелами». Это указывает нам очевидно на его униженное положение. Однако апостол не останавливается, но дополняет свое изречение. «Славой и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих». И чтобы мы не заблуждались в понимании этого ветхозаветного места, Дух Святой еще раз сопоставляет через апостола обе эти противоположности, прямо говоря, что они встречаются во Христе, продолжая: «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами». Итак, здесь нет никакого противоречия. Он, первородный между многими братьями, второй Адам, стоит в этом образе как увенчанный ходатай своего принадлежащего ему рода перед своим и нашим Отцом, перед своим и нашим Богом. Мы, собственно, и должны были бы ожидать этого сияющего венца на голове первосвященника, потому что, рассматривая золотые и позолоченные предметы во святилище, каждый из которых изображал собой Христа с известной точки зрения, мы всех их видели увенчанными. Золотой жертвенник, стол для хлебов предложения, золотой светильник и ковчег завета во святом святых – все они имели там венцы. Могло ли быть иначе, чтобы Христос во всей полноте своей личности, изображаемый первосвященником, явился неувенчанным? Какое блаженное наслаждение для каждого чада Божия в отдельности и для всего собранного воедино народа Господня видеть его таким? Видеть его посаженным одесную Бога на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И притом знать, что Он есть священнодействователь будущих благ, предназначенных для нас. Прочтем же знаменательную надпись на дощечке. Посмотрите, возлюбленные, там, на золотой дощечке, глубоко вырезаны резцом немногие, но столь содержательные слова: Святыня Господня. Что же они обозначали? Каково было их содержание и какой смысл вложил в них Бог? Почти с удивлением мы спрашиваем, что же, собственно, они предавали первосвященнику? Не был ли он сам свят? Не было ли сделано все, чтобы он таковым явился? И не все ли на нем было свято? Конечно. Каждая вещь была свята. Каждая одежда, каждое возложенное на него украшение и все его действия. Господь многократно говорил об этом, и если бы это было не так, то он никогда не мог бы и явиться перед Господом. Какое значение могла иметь эта надпись? Не должна ли была эта данная ему в дощечке «Святыня Господня» превосходить ту святость, которая была ему дана его одеждами и украшениями? По моему мнению, это так и было. Что касается меня, то я вижу здесь собственность Божью, святость, присущую ему самому, прообразно перенесенную в этой дощечке на первосвященника. Это двояким образом выразилось в этой дощечке. Во-первых, самим металлом, золотом, означающим божественную природу, а затем словами самой надписи. Итак, мы видим в первосвященнике двоякую святость – человеческую и божественную. Обе должны были, безусловно, находиться в посреднике между Богом и человеками. По своей личной святости он имел право предстать за себя лично перед Богом. В святости же Господней, бесконечной, непостижимой и превосходящей всякое разумение, он мог являться за других. У Аарона как тот, так и другой род святости были извне и должны были быть ему даны. У того же, кто один обладает вечным неоспоримым правом носить имя первосвященника великого, и тот и другой род святости присущи ему по природе. Ему не нужно было ничего давать. По своей природе человеческой он был от своего воплощения посвященным Богу и отделенным для Него. По своей божественной природе он был и есть святыня Господня. Оба рода святости стояли и еще ныне стоят на благословенном служении Отца, во спасении Его искупленных. Он родился, как мы уже неоднократно видели, святым Божьим. Он прожил свои земные дни в совершеннейшем отделении и отдаче Отцу и для Него – и пребывал в этом ненарушенном посвящении, несмотря на искушение и борьбу, окруженный грешниками и грехом, даже в страданиях и в смерти. Но вот эта святость была приобретенная, достигнутая борьбой, делом человека Иисуса, который, еще будучи на земле среди нас, говорил о ней как о еще совершающейся. За них говорил он: «Я освящаю или посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной». Но одновременно с этим его облекала вечная святость, присущая ему в силу тождественности его естества с Отцом. Ведь он был тот, о котором говорил апостол Иоанн, что Исаия видел славу его, от которой серафимы закрывали свои лица и непрестанно поклонялись ему, восклицая: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». Сравните Иоанна 12 главу стихи с 39 по 41 и пророка Исаию 6 главу стихи с 1 по 4. «Да, Он есть сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Римлянам 9:5. Не правда ли, братья мои, таков и должен быть у нас первосвященник? Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. И да будет ему вечная хвала и поклонение. Мы и имеем его таким. Он наш первосвященник на престоле славы и величия. О, как это радует и укрепляет наше сердце, и тем более, если мы обратим особое внимание на цель этой дощечки, носящей на себе эту чудную надпись. Относительно этого Господом было сказано: «И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. Какое милостивое мероприятие со стороны Божьей! Кто бы мог подумать о нем, если бы не он сам? Из наших прежних бесед мы знаем, как кровавые жертвы, приносившиеся Израилем по точному божественному постановлению, должны были покрывать их грехи. И мы читаем, что для каждого преступления была назначена жертва. Каждый отдельный грех требовал смерти и крови какого-либо чистого, непорочного жертвенного животного. И вот Израиль приносил их по предписанию, и священники наблюдали за этим. Но не могли ли случиться грех, недостаток или немощь в самом приношении этих даров и жертв, и в их жертвователе, когда он приносил их к жертвеннику? И даже когда они приносили не жертву за грех или жертву повинности, как грешники, но как уже очищенные приносили перед Господа добровольные жертвы благодарности, хлебного приношения или жертвы мирные, то сколько всего нечистого и неблагоугодного ему могло видеть в них око Господне? И, конечно, он видел это и назвал это недостатками приношений, посвящаемых от сынов Израилевых. Как могла такая запятнанная недостатками жертва и такое оскверненное богослужение быть благоугодными Богу? И где была та жертва, которая покрывала эти недостатки? Не был ли каждый приносимый Израилем новый дар в опасности быть оскверненным этими недостатками? Конечно, исповедью каждого человека тогда должно было бы стать следующее: «Вся праведность наша, как запачканная одежда». О, как чудно, что святыня Господня, возложенная на первосвященника Божия, несла на себе недостатки посвященных даров. То, облеченное и вооруженное святыней Господней лицо, стоявшее за свой народ, простирало эту святость на дары, посвященные в немощи и недостатки, и делало их благоугодными Богу. Не видим ли мы смысл этого славного постановления Божия во Христе Иисусе, нашем превознесенном первосвященнике? Мы знаем, Его кровь покрывает нашу вину. Мы стоим перед Богом, освященные и очищенные Его смертью. Но как обстоит дело с нашей практической святостью как святых? С тем, что мы как дар и жертву приносим во дворы Его. С тем, на что мы сами смотрим, как на святое. Возлюбленные, если мы открытыми глазами смотрим на эти вещи и обнаруживаем так много пятен, то что же видит Он? Не должен ли Он сказать о большинстве наших жертв: «Я не нахожу их совершенными»? Приходя к Нему с нашими молитвами, как часто мы сами усматриваем в них то недостаток горячности, то недостаток упования. Иногда они были вознесены только для успокоения, что мы все-таки помолились. Но не были ли они часто не более, чем просто слова? А наши песнопения? Сколько стройности и красоты в напевах, сколько приятности и нежности в тонах. Но где сердце, которое в полнейшем единстве соглашалось бы со словами песни? И далее, а как обстоит дело с нашими богослужениями? Они, конечно, совершаются обычным порядком, но мы сами в них часто отсутствуем. То есть наш дух и наши мысли находятся где-то в другом месте, а не в присутствии Господа. Мы посвящаем Ему самих себя, наше имущество, наши силы и наше время. Но так ли это в действительности? Отдаем ли мы Ему все это на самом деле? Даем ли мы это Ему всецело и бесповоротно? О, как это редко! И часто случается, что приносимое нами на Его жертвенник оказалось хромым, слепым, вынужденным или принесенным после долгой борьбы. Так во всем. Это в действительности так, как об этом говорит Роджерс. К нашему самому искреннему благочестию примешивается столько греха и самолюбия, что даже наши слезы должны быть омыты, и в нашем раскаянии следовало бы раскаяться. Итак, какая милость, что мы можем с полным доверием поднять наши глаза на того, кто сам свят, кто сам святыня Господня, кто есть носитель всей нашей несостоятельности и немощи, освящающий нас и делающий благоугодными Отцу приносимые через Него дары. И даже больше. Мы взираем на Него, как на нашего превознесенного главу, в котором мы сокрыты и обличены. Теперь мы знаем, что если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Его божественная святость теперь уже не ужасна для нас, как было некогда. Но она наша радость, наша жизнь, наша святость навеки. Возвратимся к золотой дощечке первосвященника. Взглянем на то место, где мы видели эту драгоценную надпись. И прикрепи ее шнуром голубого цвета кидару так, чтобы она была на передней стороне кидара, и будет она на челе Аароновом, так было сказано Моисею. Не правда ли, это было то место, на котором она сильно бросалась в глаза? Кто может смотреть на человека, не взглянув ему в глаза и не увидев его чела? Всякий, видевший Аарона, невольно должен был увидеть эту золотую диадиму с ее многозначительной надписью. Чело также есть место, обнаруживающее внутреннее состояние человека. Оно отражает его настроение, его направление мыслей, и мы можем хотя бы только отчасти читать их там. За челом скрывается разум, дух, все существо человека. Если бы мы пожелали изучать значение тех мест Писания, которые говорят о челе в переносном смысле, то нашли бы, что это совершенно так. И вот на челе Аарона светились для Бога и для всего Израиля как знак его настроения, мыслей, внутреннего и внешнего существа, слова «Святыня Господня». Она стояла впереди всего остального и была характерным отпечатком его личности. И как драгоценна для нас эта мысль, когда мы применяем ее ко Христу, нашему первосвященнику. Иисус, Святой Божий, Святой в сердце и настроении, в духе и жизни, Святой как Бог, достохвальный вовеки. Он носит за нас эту свою святость впереди всего. Она его отпечаток во всем. Взгляд Отца видит ее, если я могу так выразиться, прежде всего другого. И мы тоже должны всегда видеть ее прежде всего. С какой радостью, с каким детским доверием и с какой полной уверенностью в услышании молитв являлись бы мы перед Богом, если бы наши очи покоились на Его святости. Поэтому, братья мои, если наша несостоятельность встает перед нами, если наша немощь подавляет нас, так что мы не можем в радости поднять свои головы, взглянем на Иисуса, взглянем на Его благословенное чело, покрывающее наши недостатки, и никогда не забудем, что Бог смотрит на Него, а через Него и на нас в Его совершенстве. Без сомнения, сокрытые в Нем, мы должны являться перед Ним без пятна и порока или чего-либо подобного в Его полном благоволении. Скажем еще несколько слов относительно последнего повеления, касающегося этой дощечки. Господь заключил свое повеление Моисею следующими словами. «И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Какое точное повеление Аарону и какое благословенное спасительное мероприятие для Израиля непрестанно лежит в этом слове на его челе. Бог никогда не хотел видеть Аарона без этой дощечки. На нем всегда должен был быть этот знак, вполне покрывающий перед ним тех, за которых он ходатайствовал. И не только покрывавший, но и делавший их благоугодными Богу. Какая беспредельная любовь к Израилю заключалась в этом повелении Господа. Они должны были быть вполне угодными Ему, благоугодными со всем, что они приносили, и благоугодными всегда. И какая это была святость? Их должна была покрывать никакая иная святость, как святость назначенного Богом ходатая, которому он дал свою собственную святость. Как обеспечено для нас навеки благоволение нашего Отца, когда мы переводим наш взгляд с ветхозаветного первосвященника на Господа Иисуса. Его святость, его дощечка не прикреплена к его голове только голубыми шнурами, как та прообразная, где она сегодня была на его челе, а завтра могла быть снята. И она там не только по повелению Божью, но она нераздельно связана с существом и сутью нашего великого первосвященника. Она как он, и он как она, вечные и неизменны. А поэтому мы вполне освящены и спасены им. Его кровь навсегда отвратила гнев Божий от нас, бывших по природе чадами гнева. Ибо некогда он сказал нам: «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной». Но святость Христова навеки приобретает нам благоволение Божье. Он облагодатствовал нас возлюбленным. О, если бы мы со всем бременем нашей немощи, бедности, недостоинства и нечистоты всецело положились на Него, который носит нас на своих могучих плечах и на своем горящем любовью сердце, покрывая нас своей вечно пребывающей святостью. А с другой стороны, да отразится на нас чудная печать, украшающая его чело, чтобы всякий, взглянув на нас, мог тотчас же прочитать: «Навеки освященный для Господа».